Радио «Свобода». Продолжение политики. У микрофона Ирина Лагунина. Секретная папка Смоленской катастрофы. Расцвет новой военной прозы в Америке. Испания. Возвращение сефардов. И судьба карикатуриста в Турции. Новые обвинения. Все эти темы в ближайшем часе нашего эфира. У микрофона Ирина Лагунина. Берлинское издательство «Экон» выпустило книгу немецкого журналиста, автора многих журналистских расследований в сфере организованной преступности как в Западной Европе, так и в России, Юргена Рота. Книга называется «Секретная папка С. Смоленск. Рейс MH17 и война Путина на Украине». MH17, номер рейса, который выполнялся Боингом компании Malaysia Airlines, сбитым над Восточной Украиной. С Юргеном Ротом встретился наш корреспондент в Берлине Юрий Векслер.
Есть ли в вашей новой книге секретная папка «С. Смоленск. MH17 и война Путина на Украине» новые неизвестные факты или это интерпретация уже известного?
Факты есть, но для начала скажу, что название описывает последовательность событий. То есть речь в книге идет не только о гибели самолета Качинского 5 лет назад. Это и о политике Кремля в целом, о политике лжи Владимира Путина. Эти особенности политики демонстрируются как на примере трагедии в Смоленске, так и на более ранних примерах, ну и на примерах войны в Украине. Эту красную нить я и описываю в книге. Теперь о новых фактах. Сегодня можно доказательно констатировать, что документ, представивший результаты российского официального расследования, в некоторых положениях неправдив. Он содержит манипуляции. Существует указание источников из разведки Германии на то, что на борту самолета произошел взрыв или даже два, и что эти взрывы были результатом операции ФСБ. Есть много улик, также говорящих за то, что на борту произошли взрывы. Доказано также, что на пилотов не оказывалось никакого давления. Доказано, что судебно-медицинское исследование останков погибших содержит фальсификации. Независимые судебно-медицинские эксперты не получили доступа к части останков. Одним словом, есть много указаний на то, что этот полет и катастрофа самолета не были обыкновенной авиатрагедией, а были результатом манипуляций с целью привести самолет к падению. У меня нет неопровержимого доказательства этого. Оно, я думаю, никогда не будет найдено, но противоречия в официальной версии происшедшего столь велики и столь очевидны, что они вопиют к необходимости независимого международного расследования. Но такое расследование было с самого начала отклонено как российской, так и польской стороной.
Есть ли в вашей книге дополнительное подтверждение версии, что на месте трагедии действовала расстрельная команда, которая добивала оставшихся в живых?
Существуют новые улики, представленные международными, точнее, американскими судмедэкспертами, которые, в частности, изучили и исследовали одну фотографию лежащего на земле на месте падения самолета мужчины. Эксперты видят на фото след выстрела в голову. Проблема в том, что тела этого больше нет, и что это заключение сделано только на основании изучения фотографий. Поэтому я с осторожностью публикую эти заключения, и это только улика, которая требовала дальнейшего исследования, которое проведено не было. Следует помнить, что конспирологические версии инцидента широко распространены в Польше, и я пытаюсь в своей книге представить позиции обеих сторон и показать противоречия. Есть международно известные ученые, как в Польше, так и в США и в Австралии, которые доказательно выразили свое глубочайшее сомнение в официальных версиях, выводах и объяснениях, но они не были в Польше восприняты всерьез.
В печати разных стран много было написано о роли авиадиспетчеров, которые вели самолет на посадку. Как видится вам их роль?
Это остается мало понятным. Существуют различные оценки команд, которые получал от диспетчеров экипаж самолета. Эти команды, в частности о том, садиться или нет, шли из Москвы, а вовсе не от людей на месте. В этих переговорах самолета с землей звучали отличавшиеся друг от друга сведения о высоте, на которой находился самолет. В диспетчерской башне аэропорта царил хаос, но записи разговоров в этой башне утеряны и не могут больше быть исследованы.
Для чего, на ваш взгляд, нужно было Путину уничтожение этого самолета, если допустить, что это делалось по его приказу?
Я не думаю, что имел место непосредственный приказ Путина. Он, по его правилам, никогда прямые приказы такого рода не формулирует. Его политическая воля реализуется через другие механизмы, что можно видеть и в истории с убийством Немцова, и еще ранее в истории взрывов домов в 1999 году. Тогда за этим явно стояло ФСБ, но тех, кто мог бы свидетельствовать, уже нет на свете. Лех Качинский и его национально-консервативная партия были тогда, в 2008, 2009, 2010 годах, непримиримыми противниками Путина и политики Кремля. Никто не был в Польше столь антироссийски настроен, как эта партия и ее лидер, и, соответственно, правительство. Вторым пунктом был договор с «Газпромом», который был «Газпрому» выгоден, но который Лех Качинский не хотел подписывать, и который сразу же после катастрофы самолета тогдашний премьер-министр Польши Дональд Туск подписал с тогдашним премьер-министром России Путиным. Все это могло быть мотивом, но все же не является ключевым объяснением. Но ясно, что Лех Качинский и его партия, и это видно из публичных выступлений польских политиков, должны были мешать Путину, раздражать его. Качинский стремился к союзу с балтийскими государствами, союзу против России, и он являлся соринкой в глазу российского лидера Владимира Путина.
Видите ли вы связь между историей с самолетом Качинского и дальнейшими действиями путинской России в Крыму и на Украине?
Да, я вижу и показываю в своей книге эту связь. Уже в истории с самолетом была развязана пропагандистская кампания, которая выглядит сегодня безобидной по сравнению с тем, что мир увидел при аннексии Крыма, при действиях России на Украине по поддержке сепаратистов. Но со Смоленска началась эта систематическая политика лжи Владимира Путина, политика подделок, которая усилилась после его возвращения в кресло президента. Я в своей книге делаю экскурс в прошлое Путина и показываю, что это всегда было в системе Путина. Сочетание лжи и дезинформации, что особенно ярко было продемонстрировано в отношении Крыма и Украины. Если бы катастрофа с самолетом Качинского произошла не 5 лет назад, когда отношения между Россией и Западом были весьма хорошими, и Путин слыл политикам, словам которого можно доверять, политическим партнерам Запада, если бы эта катастрофа с самолетом президента Польши, с генералами, работавшими в НАТО на борту, с политической элитой страны произошла бы не 5 лет назад, а сегодня, то это могло бы стать спичкой для пожара новой войны. И это не случайно, что российский президент все чаще угрожает применением атомного оружия. Все это очень опасные тенденции, опасное развитие, и как Запад должен на это реагировать, мне неведомо.
Как вы оцениваете действия и заявления германских политиков, правительства Германии в отношении России и Путина? Как вы оцениваете политику Ангелы Меркель в этом смысле?
Я бы разделил здесь свое отношение к двум частям правительственного лагеря. Ангела Меркель ведет, на мой взгляд, последовательную и взвешенную политику. В рядах же социал-демократов есть немало пропутински настроенных политиков, как, например, бывший премьер-министр земли Бранденбург Матиас Плацек. Такие деятели, как бывший канцлер Герхард Шрёдер, исходят все еще из того, что Путин остается партнером, заслуживающим доверия. Эти позиции тоже результат того, что политики не видят альтернатив дипломатическому или экономическому давлению, и никто не хочет войны, ибо она ведет к концу нашего мира. Но проблемой является то, что нынешний Владимир Путин непредсказуем, его логику невозможно просчитать, и по поводу его планов ничего невозможно предсказать и планировать. По крайней мере, Ангела Меркель теперь это хорошо понимает. В отношении социал-демократов и лично министра иностранных дел господина Штайнмайера я не вполне в этом уверен.
Это был немецкий журналист, автор многих журналистских расследований в сфере организованной преступности как в Германии, так и в России, Юрген Рот.
С Юргеном Ротом беседовал наш корреспондент в Берлине Юрий Векслер. Говорит Радио Свобода. Продолжение политики с Ириной Лагуниной. На англоязычном книжном рынке появились первые художественные произведения об афганской и иракской войнах, написанные их участниками. Критики предсказывают расцвет новой военной прозы. Нью-Йоркский совет по международным отношениям устроил недавно встречу с 3 молодыми писателями, чтобы узнать, почему они пишут беллетристику, а не документальную прозу, и как их военный опыт отразился на их мирной жизни. Рассказывает Владимир Абаринов.
Великая война порождает великую литературу. поколение ветеранов Второй мировой создало такие шедевры, как роман Нормана Мейлера «Нагие мертвые» и «Боня номер 5» Курта Вонегута. Произведения о Вьетнамской войне отличаются горькой иронией. И вот теперь вышли или выходят в свет романы участников двух последних больших войн США. Модератором встречи с молодыми писателями-фронтовиками был президент американского пен-клуба Питер Годуин. Для начала он задал всем трем традиционный вопрос: что побудило их взяться за перо? Первым отвечал Эллиот Акерман. Он вырос в благополучной семье бизнесмена, окончил престижный университет, а потом записался добровольцем в корпус морской пехоты и прослужил в нем 8 лет. За участие в боевых действиях в Ираке и Афганистане Акерман награжден медалями «Серебряная звезда», «Пурпурное сердце» и «Бронзовая звезда». Его роман «Зеленое на голубом» еще не вышел в свет, но критики его уже прочли и высоко оценили.
Моя мать романистка, так что я вырос рядом с писательством и книгами. Я изучал историю и литературу в колледже. Во многом это для меня было естественно. И когда я служил в армии, я всегда чувствовал, что хочу написать об этом. Мой роман написан от лица молодого афганского солдата, так что это не мой опыт. Но все время, что я находился в Афганистане, я был советником афганских военнослужащих. Когда я вернулся домой, эти солдаты оказались для меня не теми людьми, с которыми я мог бы поддерживать связь через Facebook, пить пиво на встречах ветеранов или звонить им по телефону и спрашивать, как дела. Они были моими друзьями, мы вместе воевали, вместе проливали кровь. Я очень хотел описать мир и войну такими, какими видели их они. Поэтому, когда я вернулся домой, я начал писать книгу, и она стала во многом последним проявлением моей дружбы с этими парнями.
История первой книги Мэтью Галлахера необычна. Она начиналась как блог, который он начал вести во время службы в Ираке на сервере вооруженных сил США. Через полгода блог был закрыт и удален по распоряжению командования. Но тексты не пропали, они вышли отдельной книгой. Второй книгой Галлахера стал роман «Молодая кровь».
Перефразируя Джоан Дидион, можно сказать, писательство передает жизни смысл. Думаю, я всегда это чувствовал. Я вырос в читающем доме. Мама прививала чтение моему брату и мне как способ понять происходящее в мире. Один из самых потрясающих случаев, которые я помню из своей ранней юности, связан с тем, что мать читала роман Тома Вулфа. Она была страстной поклонницей Тома Вулфа, но она родом из Вирджинии, и ей не понравилось, как он изобразил женщину из Ричмонда. Она написала ему письмо. «Мы жили в Рено, штат Невада, на краю пустыни. Старик в белом костюме из Нью-Йорка ответил ей. И я подумал, что это здорово. Так что это всегда было со мной в смысле способа познания большого мира. Я применил этот способ, когда поступил на военную службу и отправился в Ирак. Я тогда даже не знал, что такое писатель или как люди становятся писателями. Для меня это был просто способ справиться с ежедневным и еженочным напряжением службы в разведвзводе. Теперь, пару лет спустя, я понимаю, важно не только свидетельствовать, не только рассказать историю. Важно то, что художественная проза глубже проникает вплоть событий. У нее охват шире, чем у самой отличной журналистики. Даже лучшая документальная проза не способна на это.
Третий участник дискуссии – Майкл Петри, автор романа «5:25». Он бывший морской пехотинец, отслужил в Ираке 2 полных срока и вышел в отставку в звании капитана. Как и двое его коллег, до войны он получил университетское образование.
Я не мог уснуть. Прошел уже почти год, как закончилась моя военная служба. Я получил степень магистра бизнес-управления. Начиналась новая жизнь, новая профессия, не имеющая ничего общего ни с писательством, ни с вооруженными силами. Но я не мог уснуть. Я думал, что все позади, что я поставил точку, все закончилось. Но жена сказала: «Если ты не собираешься спать, так не буди меня. Иди в гостиную и займись там чем-нибудь полезным». А я, как и Эллиот, много времени провел с иракцами. Каждый хочет услышать рассказ о храбрых американцах, но я не знаю никого храбрее моего переводчика. И для него все это продолжалось еще долго после того, как мы уехали. Поэтому я хотел рассказать историю о работе на войне. Основное занятие героев романа – ремонт дороги. Звучит скучно, но это не так. Получилась история об иракцах во время войны.
Питер Годуин спросил своих собеседников, почему все-таки их потянуло в художественную, а не документальную прозу, например, воспоминания. Отвечает Мэтью Галлахер.
Пару лет назад я написал воспоминания. Я хотел стать писателем-прозаиком, поэтому я поступил в аспирантуру. Я ведь понятия не имел, как написать роман. Когда я это начал понимать, я засел за роман о Нью-Йорке. А потом группировка ИГИЛ стала наступать в Западном Ираке. Они 50 километров не дошли до того места, где стояла наша часть. Знаете, когда я был там, в 2007-2008 годах, мы уходили с чувством осторожного оптимизма. А теперь я видел черный флаг Аль-Каиды над правительственными зданиями Рамади и Фалуджи. Я бывал в обоих городах, и меня просто выворачивало наизнанку от отвращения. Это заставило меня глубже задуматься о моей службе там и о моей стране, которая послала нас туда. Беллетристика была для меня единственным способом разобраться во всем этом. Так что я отложил роман о Нью-Йорке и понял, что с Ираком еще не покончено. Я считал, что проза — это возможность говорить о более масштабных вещах, чем это возможно в мемуарах, потому что мемуары — это тонкий срез жизни, и в 25 лет тебе особенно нечего сказать за пределами этого тонкого среза.
Майкл Петри. Ответ на тот же вопрос.
Отличие прозы от воспоминаний? Действие моего романа по большей части строится вокруг жизни юноши в Багдаде перед войной. Он изучает английскую литературу в Багдадском университете и пишет кандидатскую диссертацию про Гека Фина, о котором я думал, когда был там. Не знаю почему, но у иракских дорог есть индивидуальность, как у рек. И так же, как было с Геком и Джимом, всякий раз, когда ты покидаешь русло, начинается плохое. Это не выразишь в воспоминаниях.
Питер Годуин.
Washington Post недавно опубликовала статью, в которой говорится, что у нас начинается новый золотой век военной прозы. В литературу приходят такие люди, как вы, вашего возраста, люди, которые прошли через Ирак и Афганистан. Но что меня поразило во всех трех книгах, по сравнению с книгами, которые были написаны после Второй мировой войны или даже после Вьетнама, это то, что эти книги рассказывают о местных жителях так же много, как и о ваших соотечественниках-американцах. Что заставило вас писать об иракцах и афганцах, а не только о своих товарищах? Вот вы, Эллиот, вы сделали удивительную вещь. Ваш роман написан от первого лица, и это лицо — афганский мальчик. Это необыкновенный акт художественного сопереживания. Я довольно много пишу об Африке, но я не решился бы сделать то же самое из опасения, что меня обвинят в культурном вуайеризме или в присвоении чужого нарратива или в чем-то в этом роде, как это обычно бывает. Так как же вы решились переселиться в такого героя?
В своем ответе Эллиот Акерман упоминает роман Джозефа Конрада «Сердце тьмы», по мотивам которого Фрэнсис Форд Коппола снял фильм «Апокалипсис сегодня».
Это произошло в процессе работы. На самом деле, в ранних набросках этого было не так много. Я описывал спецоперации разведки, в которых сам участвовал. Я провел много времени, сидя за фанерным столом, грыз арахис и глотал теплую кока-колу вместе с афганцами, которые рассказывали все, что они знали о местонахождении Муллы Омара. Эта работа оказалась отличной подготовкой к написанию романа, потому что ты просто сидишь 4 часа подряд и слушаешь рассказы людей. Этот ритм этих разговоров стал ритмом романа «Зеленое на голубом». Книга начинается рассказом главного героя, Азиза. Он рассказывает свою историю, и по структуре она почти такая же, как рассказ Марла Акурца «В сердце тьмы». Это стало структурой всей книги. У меня, конечно, были все те сомнения, о которых вы говорите, но я остановился и сказал самому себе, «Я хочу писать от имени этого афганского мальчика». Наверное, это произошло по той же причине, по какой я стал морпехом. Я в таких случаях обычно говорю, «Ладно, я сделаю так, как считаю нужным». А там посмотрим, что из этого выйдет.
В диалоге о посттравматическом синдроме резко высказался Майкл Петри.
Майкл, вы больше, чем другие, пишете о неурядицах людей, вернувшихся с войны. У вас есть очень сильные сцены, показывающие фронтовиков, которые вернулись домой и пытаются осмыслить свою жизнь. Вы сами испытали что-то подобное? Один антрополог называет это давлением гражданских с целью добиться от фронтовика признания вины. А кроме того, это возвращение из реальности, где ты живешь напряженной жизнью, в море апатии, в страну, которая вроде не очень-то и...
держит себя так, будто ей все равно.
Точно.
Ну и этот вопрос, ты убил кого-нибудь, я думал, его уже не задают. Но меня спрашивали, и через некоторое время я стал отвечать. Я не давал прямой ответ, я говорил, если я и убил, ты заплатил мне за это.
И еще один традиционный в разговоре с современными фронтовиками вопрос. Питер Годвин.
Почти неизбежная тема в разговоре с военными писателями — это вопрос, почему они пошли воевать? Ведь мы говорим о добровольной армии. Эти добровольцы идут на войну в порыве патриотизма или энтузиазма, в силу каких-то позитивных чувств. Ну а потом пыл угасает, иллюзии разрушаются и обращаются в свою противоположность. Вы тоже испытали это? И как вы теперь в свете своего личного опыта смотрите на различные конфликты, в которые, как многие считают, Америка должна вмешаться, будь то Сирия, ИГИЛ, Нигерия или Украина? Вы теперь смотрите на этот вопрос иначе, чем смотрели до того, как поступили на военную службу?
Элиот Акерман.
Военная литература, написанная после Первой мировой войны, а это была первая война, породившая такой объем литературы, очень элегична. Я думаю, один из главных отличительных признаков нынешней военной литературы — это тот факт, что все авторы были добровольцами. Многие записывались на войну дважды, второй раз, чтобы опять оказаться в своих подразделениях. Думаю, что это по-прежнему элегическая литература, но в ней гораздо больше горечи, потому что ты знаешь, что это был твой выбор, и многие продолжают его делать. Что это значит? Что послужило импульсом? Не думаю, что этот импульс вырастает из патриотизма. Думаю, он возникает из поиска цели в жизни. Мне нравилось служить в морской пехоте. Я любил свою службу. Я не жалею, что служил в корпусе морской пехоты. Некоторые разговоры начинаются с того, что от тебя ждут признания ошибки. Я никакой ошибки не сделал. Я был очень счастлив.
Мэтью Галлахер.
Так же, как на любой войне, и это традиционный сюжет многих классических военных романов. Парень полон идеализма, он идет на войну, теряет иллюзии и пишет об этом. Мы выросли в поствьетнамской стране. Мои родители были участниками антивоенных протестов. Мы шли на войну, не зная обо всех ее сложностях, о ситуации моральной двусмысленности, в которой мы окажемся. Это стало частью нашего послания. Это безрассудство, свойство молодости. И слава Богу, что мы живем в стране, которая по-прежнему производит на свет такую молодежь. Но как граждане мы должны с осторожностью использовать эту пылкость.
Это были молодые американские писатели-фронтовики Элиот Акерман, Мэтью Галлахер и Майкл Петри.
За встречей в Совете по международным отношениям в Нью-Йорке следил наш корреспондент Владимир Абагинов. Говорит Радио Свобода. В эфире программа «Продолжение политики». Парламент Испании принял закон об упрощенном предоставлении гражданства потомкам евреев-сефардов, высланных из страны в конце 15-го столетия за отказ принять католичество. Рассказывает наш корреспондент в Мадриде Виктор Черецкий.
Закон о предоставлении гражданства сефардам был принят по инициативе правящей либеральной народной партии. По словам ее представителя, депутата Габриэля Эллориага, он исправит несправедливость, допущенную по отношению к евреям, изгнанным из Испании.
Безусловно, этот проект имеет огромное историческое значение. Мы восстанавливаем справедливость. Не следует забывать, что наши, исповедующие иудаизм, соотечественники, изгнанные в 1492 году из Кастильского и Арагонского королевства, а в 1498 году из Навары, навсегда сохранили в своем сердце память об Испании. Они всегда тосковали по родине, но не упрекали своих гонителей. Евреи-сефарды являлись в течение 5 последних столетий преданными поклонниками Испании во всем мире. Новый закон признает эту историческую реальность.
Случай для Испании крайне редкий. Парламентская оппозиция согласилась с законом, хотя, как правило, все, что предлагается правящей партии или правительством, подвергает резкой критике. На этот раз в ходе парламентского обсуждения все ограничивалось лишь культурно-историческими экскурсами. Депутат Роса Диас, лидер центристской партии «Союз во имя прогресса и демократии».
Несмотря на антисемитизм католической церкви и всевозможную дискриминацию, община испанских сефардов стала в свое время одной из самых развитых и активных еврейских общин Западной Европы. Города Толедо, Кордоба, Сарагоса, Леон, Хирона, Тудела стали главными центрами еврейской культуры, которая одновременно являлась и культурой всей Испании. Речь шла о высочайшем культурном развитии. Вместе с тем, евреи в течение столетий подвергались гонениям во всех королевствах, расположенных на Иберийском полуострове. А когда по декрету католических королей им предложили принять христианство как условие дальнейшего пребывания в Испании, десятки тысяч семей отказались от этой возможности и предпочли изгнание. Это изгнание лишило Испанию важной и ценной части ее общества и культуры.
В соответствии с новым законом, евреи, желающие получить испанское гражданство, должны собрать доказательства своего сефардского происхождения и предстать с ними перед испанскими нотариусами, которые обязаны проверить подлинность документов и направить их в Министерство юстиции Испании. Последнее вынесет решение о присвоении гражданства в срок, не превышающий 12 месяцев. Новый закон не обязывает сефардов проживать на территории Испании ни до, ни после обретения испанских документов. Они могут сохранить свое прежнее гражданство. Впрочем, предъявляемые Испанией требования к сефардам могут показаться невыполнимыми. Как можно доказать, что твоих предков откуда-то изгнали в конце 15 века? Но дело в том, что сефарды до сих пор не утратили своих особенностей, своих традиций светских и религиозных, которые отличают их, к примеру, от евреев-ашкеназов. Некоторые сефардские семьи более 5 веков хранят ключи от оставленных в Испании домов, а многие владеют языком ладино, на котором говорили их предки в Испании. Историк сефардийской культуры Марио Сабан.
Слово «сефарад» означает по-еврейски «Испания». Мы, сефарды, сохраняем привычки, говорим на ладино, на старинном испано-еврейском языке. Мы поддерживаем даже наши особые гастрономические традиции. Таким образом, несмотря на прошедшие 5 столетий, мы сохраняем наш образ жизни, унаследованный от предков, живших в Испании.
Многие сефарды сохраняют и особые фамилии, имеющие испанские корни. Марио Сабан.
Есть большое число фамилий, например, Толедо, Сеговья, Барселона, которые произошли от названий испанских городов. Это типичные еврейские фамилии. К ним относятся и фамилии, обозначающие по-испански какие-либо профессии. Хабанера – мыловар, Сапатера – башмачник и так далее. Есть и другие фамилии общего характера – Кастро, Ромеро, Маруэнда.
Закон о предоставлении испанского гражданства допускает в качестве доказательств принадлежности к диаспоре знание ладино, сефардских традиций и обладание сефардской фамилией. Претендентам следует также доказать свои знания современного испанского языка и испанских реалий. Для определения уровня указанных знаний они обязаны сдать экзамен в Институте Сервантеса, занимающемся популяризацией испанской культуры в мире. Его отделение есть во многих столицах, включая Москву. Кроме того, закон требует от претендентов на гражданство предоставить справку с места постоянного жительства от еврейской религиозной общины. С этим положением не согласны представители сефардской диаспоры, живущие как в Испании, так и за ее пределами. Историк и общественный деятель Алехандро Рубинштейн.
Я полагаю, что эту миссию, выдачу справки о сефардских корнях, должны выполнять не религиозные деятели, а светские власти. Ведь сегодня далеко не все сефарды придерживаются иудаизма. Их предки, жившие в Испании, действительно были иудеями. Но за минувшие столетия потомков сефардов пришлось многое пережить. Они перемещались из одной страны в другую и под влиянием обстоятельств часто утрачивали свою веру. Так что теперь многие сефарды более не являются иудеями.
Впрочем, иные религиозные убеждения или отсутствие таковых, похоже, не станут препятствием для оформления испанского гражданства. Так, раввин Авраам Палти, живущий в Мексике, утверждает, что уже дает справки людям, независимо от того, посещают они синагогу или нет.
Я выдаю справки, правда, не знаю, годятся они или нет. Сюда приходил испанский посол и разговаривал с нами. Сефарад открыл, наконец, двери для тех, кто был изгнан. У нас есть и ашкеназы, и сефарды, люди с сефардскими фамилиями. Если люди просят, почему не дать справку? Похоже даже, что мои справки посольство принимает.
Впрочем, новый закон не всем пришелся по вкусу. Обиженными оказались потомки так называемых морисков. Это мусульмане, которые столетиями жили в Испании и были обращены королевским указом от 1502 года в христианство. Однако многие из них остались верны исламу, за что и были высланы из Испании в начале 17 столетия. Большинство морисков, всего были высланы около 300 тысяч человек, вновь обрели свою веру и обосновались поблизости от Испании в странах Магриба, в основном в Марокко. Сейчас там существует несколько организаций их потомков, которые называют себя андалузи, то есть испанцами, и которые добиваются признания права на возвращение. Говорит активист одной из таких организаций в Рабате, университетский преподаватель Хасан Аурит.
Нас силой вынудили покинуть родину, поэтому мы просим дать нам возможность вернуться в утраченную нами страну.
Однако испанские власти пока не намерены рассматривать вопрос о морисках. Что же касается уже принятого закона, то им, по предварительным оценкам, захотят воспользоваться примерно 90 тысяч человек. При этом точных данных о численности сефардов в мире нет. Но, как правило, называется приблизительная цифра в 3,5 миллиона. Нет статистических данных и о потомках евреев, изгнанных из Испании, проживающих в настоящее время в России или бывших советских республиках. Испанские источники утверждают, что там могут находиться отдельные потомки переселенцев из Западной Европы и стран Восточного Средиземноморья, где они первоначально жили после своего изгнания из Испании.
О решении парламента Испании предоставить гражданство потомкам евреев-сефардов рассказывал Виктор Черецкий. Говорит Радио Свобода. Продолжение политики с Ириной Лагуниной. В Турции двоим журналистам грозит тюремное заключение в 4,5 года за то, что следствие определило как оскорбление религиозных чувств граждан. Сейда Каран и Хакмет Четинкая перепечатали карикатуры на пророка Мухаммеда из парижского журнала «Шарли Эбдо» в оппозиционной газете «Джумхуриет». В прошлом выпуске программы мы начали рассказ о судьбе карикатуристов в Турции. В связи с новыми обвинениями против журналистов придется сегодня этот рассказ продолжить. Передаю слово Елене Солнцевой.
13-летняя Айше, ученица обычной стамбульской школы, старательно выводит на листке длиннющую шею жирафа. Идет урок рисования, на котором школьники практикуются в создании карикатур. Учитель объясняет, что карикатурный рисунок должен поймать суть изображаемого объекта и одновременно преувеличить его отдельные стороны, которые автор хочет подвергнуть критике, то есть высмеять. Айше говорит, что была в зоопарке вместе с родителями, и ее потрясла слишком длинная шея жирафа, которая, по ее словам, доходит до самых облаков и мешает с ним, с жирафом, общаться. Шея у жирафа на рисунке Айше получается настолько длинной, что не хватает бумажного листа. Карандаш постепенно переползает на следующую страницу. Учитель объясняет, что в рисовании карикатур можно практиковаться на близких и знакомых людях. Но во избежание лишних проблем просит быть осторожными с рисунками на темы религии. Карикатуры религиозного или околорелигиозного содержания могут задевать чувства мусульман. Чтобы устрашить школьников, преподаватель приводит в пример скандал вокруг карикатур на пророка Мухаммеда, опубликованных в датской газете. На одной из картинок художник изобразил голову пророка в челме в виде бомбы с подожженным фитилем. Карикатура вызвала шквал возмущения в мусульманских странах и нападения на европейские и американские посольства. Турецкие школьники, затаив дыхание, слушают наставления учителя. Уроки религии с недавних пор стали обязательными в каждой общеобразовательной государственной турецкой школе и занимают все большее количество часов. Вот что говорит 13-летняя Айше, ученица стамбульской школы.
Учителя объясняют нам, как рисовать животных, птиц. Карикатурой занимаются все. В Турции в каждой школе есть карикатурные клубы, в магазинах много комиксов. Однако нам объяснили, что людей в исламской религии можно изображать только в образовательных целях. Есть еще запреты на религию, над которой нельзя смеяться.
В светской Турции, где часть населения проповедует консервативный суннитский ислам, то и дело вспыхивают локальные карикатурные скандалы. В интервью турецким журналистам карикатуристы жалуются, что ходят по лезвию бритвы и страдают от религиозной морали, которая все еще очень сильна среди определенной части турецкого общества. В Турции можно угодить за решетку за оскорбительное изображение исламских усов, женщин в исламских хиджабах, молящихся верующих. Турецкий художник-карикатурист Бахадир Барутер был арестован ранее за отрицание Бога. Художник провел за решеткой около года, но был выпущен на свободу под давлением Евросоюза. Поводом для начала разбирательства стала карикатура, на которой изображены молящиеся в мечети. Один из верующих звонит Богу по мобильному телефону и пытается отпроситься у него с молитвы из-за неотложных дел. На одной из внутренних стен мечети мелким шрифтом написано, что «религия – это ложь». Главный прокурор Стамбула заявил, что отреагировал на многочисленные жалобы читателей, возбудив против карикатуриста дело. В ходе судебного процесса художника обвинили в богохульстве. В ответ Бахадыр заявил, что не хотел никого оскорбить, а просто хотел посмеяться над той частью турецкого общества, которая считает себя образчиком исламской веры, но поверхностно понимает религию.
Прежде чем нарисовать карикатуру, я посетил десятки мечетей. Разговаривал с исламскими учеными, общался с религиозными людьми, которые сожалели, что исламские заповеди для многих верующих остаются пустым звуком. Люди приходят в мечеть, соблюдают посты, но в душе своей такая критика направлена не против ислама, но против ханжества, которое присуще всем нам. Религиозно настроенные политики призывают к миру и братству, но на деле разжигают межнациональные войны. Воины ислама кричат, что во имя веры должны убивать. Во всем мире люди стали бояться мусульман за то, что они творят. А мы боимся говорить об этом и закрываем на это глаза.
На первой странице популярного карикатурного журнала «Гыр-гыр» изображена толпа верующих с исламскими четками в домашних тапочках, подштаниках и фесках, старинных шапочках, которые были упразднены после создания Светской Турецкой Республики как пережиток старого строя. Мусульмане застыли в ожидании чуда. На лицах одновременно отупение и восторг. Такими художники-карикатуристы видят жителей Анатолии, центральной Турции, где проживает наиболее отсталое консервативное население. Занимая самую большую среди всех регионов территорию, она меньше всех заселена. Здесь зарегистрирован наиболее низкий национальный доход на душу населения, практически отсутствуют крупные предприятия, люди в основном заняты в сельском хозяйстве. Местные жители слывут в Турции малообразованными и ленивыми людьми, которые мало читают и надеются на помощь государства, активно поддерживая правящую исламистскую партию справедливости, которая позиционирует себя как защитница бедных. В канун выборов, в целях завоевания избирательных голосов, власти отправляют туда караваны с едой и машины, нагруженные бытовой техникой и углем. Голоса анатолийских турок обычно оказывают решающее значение в ходе выборов в высшие органы власти, в том числе и во время прошедших минувшим летом президентских выборов, которые выиграл бывший премьер-министр Турции Эрдоган, лидер правящей партии «Справедливости». Вот что говорит 40-летний Денис, житель светского Стамбульского района.
Жители Анатолии карикатуристы частенько называют пенкой от кофе. Эта пенка очень привлекательна для политиков, которым нужны голоса избирателей. Карикатуристы смеются над их необразованностью и религиозностью, которую тщательно подпитывают власти. Там процветают ранние браки, и чиновники правящей партии смотрят на это сквозь пальцы. Уже не первый год в парламенте ведутся разговоры об ужесточении наказания за вступление в брак с девочками в несовершеннолетнем возрасте. Однако ВОЗ, как говорится, и ныне там. В результате девочек в возрасте 12-13 лет насильственно выдают замуж за престарелых вдовцов, нуждающиеся родители. Партия Эрдогана занята более важными проблемами.
В целях сохранения собственной власти нынешняя правящая партия «Справедливости» тратит огромные средства на постройку заведений религиозного культа и внедрение в жизнь религиозных традиций, забывая о строительстве новых школ. На страницах юмористических журналов карикатуристы рисуют трехэтажные стамбульские мечети с золоченными крышами, которые заменяют населению клубы, библиотеки, центры досуга, а рядом маленькие ветхие деревенские школы, в которых едва умещаются несколько десятков учеников. А вот еще один рисунок на эту тему в карикатурном журнале «Пингвин», который власти не раз закрывали за неподобающее отношение к исламу. У входа в огромную мечеть изображен малолетний деревенский мальчик с портфелем в руках. Надпись внизу: «Добро пожаловать в школу знаний». Рисунок обличает современное религиозное образование и, в частности, школы имам-хатиб, куда набирают в основном малолетних детей из малообеспеченных семей. За последние 5 лет количество таких школ увеличилось в Стамбуле в несколько раз, несмотря на многочисленные протесты родителей. Одну из них в ранней юности закончил и президент Реджеп Эрдоган. В середине 80-х школы прикрыли, но при нынешней власти их число снова стало расти. Чиновники партии «Справедливости» заявляют, что намерены провести общую реформу образовательной системы для возрождения исламских традиций, которые якобы уничтожались на протяжении многих лет. Школы имам-хатиб готовят сельских имамов. В них углубленно изучают арабский язык и основы богословия и уделяют мало времени точным наукам. Выпускники таких школ отстают от современности на десятки лет. Они мало владеют современными знаниями и на проповедях в сельских мечетях призывают отказаться от компьютеров, обличают пользователей интернета, запрещают носить короткие юбки и объявляют балет запрещенным искусством. Преподаватель Стамбульского лицея, учитель физики Мерт Кулаклы.
Вместо общих теологических знаний школьникам преподают основы Корана. Обучение ведется дедовскими методами. Учителя, имамы или служащие министерства по делам религии призывают школьниц не красить губы или волосы. Она говорит, что плохо носить короткие юбки, ругает, если кто-то красит ногти. Мою маму назвала нехорошей за то, что она ярко красит губы, жалуется моя дочь Нихаль. Она приходит домой и говорит, что все немусульмане должны отправиться в ад, а все верующие в Аллаха обретут вечную жизнь и покой на том свете. Я объясняю ей, что людей другой веры очень много на земле. Неужели они все такие плохие?
Сельский мулла – самый лакомый объект для насмешек карикатурных художников, говорит мне молодой стамбульский художник Ардал. Карикатуристы рисуют имамов в чалмах в виде служащих полиции нравов. Чувствуя себя полноправными хозяевами, муллы расхаживают по деревням и указывают людям, как жить. В качестве примера художник показывает один из недавних рисунков, на котором сельский служитель культа с шумометром в руках проверяет, насколько хорошо слышен призыв к молитве в крестьянском доме. В сельских районах Турции произнесение проповедей происходит с помощью десятков динамиков, объясняет он. Громкость звука бывает настолько сильной, что заглушает шум трактора или работающего автомобиля. Страдают от динамиков и жители светских стамбульских районов. Население не раз обращалось к местным властям с просьбой уменьшить силу звука. Власти отказываются рассматривать этот вопрос. Люди вынуждены пользоваться берушами или продавать жилье в непосредственной близости от мечети. А вот что говорит стамбульский художник Ардал.
Исламский рай в представлении недалеких религиозных верующих – популярная тема для насмешек художников-карикатуристов. Они смеются над мечтами рядового недалекого обывателя, турка, который сидит на ковре из роз в окружении 40 гурий, девственниц, которые, согласно верованиям, ожидают мусульман в раю. Ограничение на продажу алкогольных напитков, которые активно поддерживает верующая часть населения Турции, еще одна популярная тема для насмешек. На рисунках в интернете называющие себя верующими турки с бутылками вина идут в обнимку с рогатыми чертями. Часть авторов рисует верующих, которые прячут под подушками бутылки турецкой водки раки и достают ее под покровом ночи.
На первой странице популярного карикатурного журнала «Лиман» изображен подгулявший турок на развилке дороги, которая ведет в одну из мечетей. «Пойду туда, где наливают раке». Рисунок был сделан в минувшем году, когда, вопреки многочисленным протестам, власти запретили продажу алкоголя в ночное время суток и возле мечетей. После публикации карикатуры религиозные авторитеты и верующая часть населения Турции потребовала закрыть напечатавший карикатуры журнал и отправить на скамью подсудимых главного редактора. Старейший турецкий журнал карикатур «Лиман» частенько называют турецким «Шарли Хебдо». Журналу более 20 лет. Его не раз закрывали из-за исков верующих граждан и известных политиков. Парикмахер Айдын, который делает мужские стрижки, рассказывает, что несколько посетителей отказались делать прически после того, как увидели на столе свежий выпуск журнала «Лиман». Насмешливое изображение людей вызывает недовольство у консервативных граждан. Они называют такие рисунки провокацией против ислама. По просьбам верующих, журнал запретили продавать в ряде консервативных стамбульских районов. Фанатики призывают запретить издавать журнал, устраивают сидячие забастовки и акции протеста у здания редакции в европейской части Стамбула и пишут письма в судебные инстанции. Многие художники получают угрозы с призывами отказаться от публикации карикатур, оскорбляющих религиозные чувства, и не совершить ошибку, которая может стать роковой в их жизни. Художники продолжают работать, несмотря на многочисленные угрозы. Не так давно турецкий еженедельник «Лиман» вместе с французским журналом «Карикатур Шарли Эбдо» совместными усилиями выпустили номер, который напечатали в обеих странах. Вот что заявил редактор издания Зафер Акнар в интервью турецким журналистам телеканала НТВ.
Они пришли в Стамбул, чтобы показать, что ислам на самом деле очень терпимая религия. Вот почему они пришли к нам. Они хотели сказать: посмотрите, здесь, в мусульманской стране, есть такой же журнал, как и мы. Они работали вместе с нами, чтобы сказать тем людям, что ислам – это не то, что они думают. Но никто этого не понял. Не поняли, что религия – лишь одна из тем, которая интересовала Шарли Эбдо. Они остро критиковали свое собственное общество и свою систему. Но люди этого не знают. Почему никто не обращает внимания на то, что еще они делали? Их карикатуры высмеивали их собственное правительство.
После теракта против журнала во Франции власти Турции усилили контроль за прессой и начали расследование в отношении ряда средств информации, опубликовавших карикатуры на пророка Мухаммеда, изначально напечатанные французским журналом «Шарли Эбдо». С резкой критикой французского издания выступил нынешний президент Реджеп Эрдоган, который назвал действия журналистов и художников провокацией и призвал их к ответу в соответствии с законами. По мнению турецкого лидера, художники разжигают ненависть и расизм. Против намерений властей ограничить публикацию религиозных карикатур выступила главная оппозиционная газета «Джумуриет», орган Народно-республиканской партии. В самый разгар преследований и запретов властей издание напечатало карикатуры французских художников в траурной черной рамке. Чтобы предотвратить выход в свет номера газеты, полицейские провели досмотр грузовиков с тиражом «Джумуриет». Газеты были тщательно проверены, и водители смогли продолжить развозить их по точкам сбыта. Как заявил журналистам обозреватель «Джумуриет» Архан Бурсалы, акция издания по печати выдержек из французского журнала означала солидарность со свободной прессой. В открытом письме он заявил читателям, что акция по задержанию грузовиков является попыткой цензурирования работы прессы сверху и нарушает Конституцию Турции.
Европейцам сложно понять Восток. Для фанатиков месть – дело чести. Убить неверного – святое дело. Поэтому, когда ты публикуешь такие карикатуры, нужно понимать степень иска. Мир сегодня очень тесен. Не получится ограничить информацию пределами одной страны. Кому-то выгодно сеять враждебность между людьми, ведь любая карикатура – это социальный заказ. Турецкие карикатуристы сеют неуважительное отношение к европейской мысли и враждебность к христианскому миру, изображают христиан и смеются над западным обществом и религиозными ценностями христианского мира.
После публикации карикатур у здания редакции днем и ночью собирались толпы возмущенных людей. Свое недовольство выразили стамбульские студенты. Мирные акции и демонстрации переросли в массовые драки. Преподаватели университета хотели остановить этот протестный марш, но молодежь призывала к ответственности редакторов издания «Джумуриет». Некоторые группы демонстрантов выразили поддержку террористам, расстрелявшим сотрудников французского журнала «Карикатур». Участники акции заявили, что не хотят, чтобы подобное произошло в Турции. Потребовали наказать виновных и запретить публикации каких бы то ни было карикатур. Акции протеста прошли у зданий многих стамбульских мечетей. Служащие мечети Фенербахче в азиатской части Стамбула, однако, считают, что мусульмане слишком ревностно относятся к карикатурам. 40-летний Ешим Пекер, бывший художник, закончил престижный стамбульский Босфорский университет, защитил докторскую диссертацию и пришел в религию по зову сердца. В свободное время он продолжает рисовать карикатуры и шаржи, стараясь не насмехаться над людьми, но высмеивать какие-то общие пороки. Вопрос о дозволенности рисования изображений живых существ у многих мусульманских ученых до сих пор вызывает неоднозначную реакцию. По мнению богословов, насмешливые рисунки могут быть использованы лишь в целях образования людей. Ишим Пикер, служащий Стамбульской мечети.
Можно изображать на рисунке людей, животных и пейзажи и рисовать исторический сюжет при соблюдении некоторых ограничений. В них нет ничего плохого, если они не насмехаются над пророками или Аллахом и не изображают запретные обнаженные тела и непристойные сексуальные сюжеты. Но следует помнить, что отношение к карикатурам зависит от общей культуры человека, поэтому необходимо осторожно относиться к изображению людей. Что же касается изготовления мусульманами юмористических коллажей, карикатур, шаржей, нам необходимо помнить, что мусульмане, согласно нормам исламской морали, должны избегать насмешек, высмеивания и оскорбления других людей.
С другой стороны, в рядах мусульман растут пристрастные взгляды. Многие турецкие политики на страницах популярных турецких газет призывают поставить карикатуры на службу исламской религии. Они считают, что карикатуры, изображающие людей, могут быть крайне полезны и быть использованы в просветительских целях. Подобные рисунки должны быть направлены на критику действий человека, а не самой личности. В карикатурах должно проводиться различие между обычными людьми и теми, кто охотится у власти. Поскольку власть, придержащая, находится в центре внимания общественности, и люди ожидают от них выполнения своих обязательств на благо страны, народа и религии, то любое их пренебрежение собственными обязательствами, интересами людей, злоупотребление властью имеет важное значение. Главным объектом насмешек происламских художников-карикатуристов является Чарльз Дарвин, великий британский ученый, автор теории эволюции и естественного отбора. Исламские карикатуристы не могут смириться с тем фактом, что венец творения создан не по образу и подобию Бога, а произошел от обезьяны. Они ведут войну против дарвинизма в Турции на страницах центральных изданий. На рисунках карикатуристов последователи дарвинистов изображены в виде опасных злых животных, которые выходят на стамбульские улицы убивать невинных мусульман. Исламские карикатуры в негативном свете изображают представителей светского общества, высмеивают их образ жизни, европейскую одежду, еду и культуру. Рисуют в виде обезьян европейских политиков, особенно тех, кто настроен против турецких властей и опасается сближения Турции с Европой. Особенно повезло в этом смысле бывшему лидеру Франции Николя Саркози, который критиковал исламистские турецкие власти. Война против дарвинизма в Турции началась после того, как несколько лет назад за преподавание теории эволюции были уволены 5 школьных учителей в южном городе Мерсен. Спустя некоторое время власти запретили публиковать на обложке популярного научного журнала изображение Чарльза Дарвина во знаменование 150-й годовщины публикации его работы «Происхождение видов». В ответ одно из турецких изданий опубликовало карикатуру с изображением Дарвина в исламской чадре и надписью, которая утверждала, что в конце жизни великий ученый принял ислам и отказался от своих опасных взглядов. В знак протеста против публикации исламских карикатур, порочащих имя одного из самых гениальных ученых, студенты и преподаватели турецких университетов организовали массовые акции протеста. Около 700 известных турецких ученых подали иск в суд против Министерства образования, которое, по их мнению, внедряет ненаучные теории креационизма в турецких школах. Ученые потребовали изъятия из школьной программы по естественным наукам упоминаний о божественном сотворении мира. Ярый борец с дарвинизмом, исламский ученый и проповедник Аднан Актар, которого в Турции называют хаджа-учитель, потратил половину жизни, чтобы доказать несостоятельность теории эволюции. Он учился в одном из самых элитных вузов страны, который считали самым безбожным заведением. Там студентам преподавали материалистическую философию и ее краеугольный камень – теорию Дарвина. Художник-карикатурист Джем Алтынкек говорит мне, что в те годы учений он спал по несколько часов, ночевал в библиотеках, изучал труды классиков материалистической философии, идеологии марксизма, коммунизма, чтобы собрать факты, которые с его точки зрения показывают фундаментальные заблуждения теорий о происхождении жизни и человека на Земле. Художник-карикатурист Джем Алтынкек называет себя одним из его последователей.
Дарвинизм – единственная философия, для которой важен конфликт. Он воспитывает аморальность и безнравственность. Эволюционная теория пересекается с атеизмом, теория божественного сотворения с религиозными представлениями. Теория божественного сотворения или теория разумного замысла исходит из того, что клеточные структуры слишком сложны, чтобы являться результатом естественной эволюции, и, следовательно, были созданы Богом. Мы решили переубедить убежденных атеистов их же собственными методами, то есть научными фактами, которые опровергают их основные тезисы. С этой целью мы собрали и систематизировали весь накопленный за несколько лет кропотливой работы материал и опубликовали первую книгу «Теории эволюции». В книге много рисунков и карикатур, которые демонстрируют несостоятельность теории эволюции.
13-летняя Айше, ученица стамбульской школы, говорит, что на одном из уроков истории религии был организован показательный суд над Дарвином. Изображение Дарвина сжигали и выбрасывали в окно. Однако вопрос о теории эволюции и сотворении мира остается для нее самым непонятным местом в истории. Айше рассказывает мне, что в школе ей говорили о Дарвине и о том, как произошли все виды животных и растений, какую эволюцию они прошли. Однако преподаватель по истории религии заставил все переучивать. Он говорил, что вопрос о сотворении мира нельзя объяснить с точки зрения науки. Все растения и животные появились благодаря Аллаху. Он создал их, и нельзя думать иначе, потому что будешь наказана. Многие одноклассники до сих пор пребывают в растерянности и не знают, кому все же верить, кто прав, сокрушается она.
О судьбе карикатуристов в Турции рассказывала Елена Солнцева. Говорит Радио Свобода. Вы слушали программу «Продолжение политики». Продюсер выпуска Андрей Амочкин, ведущая Ирина Лагунина. Вы можете подписаться на еженедельный подкаст о дискуссиях в мире на странице свобода.орг. Мы будем с вами в любой удобный для вас момент. Всего доброго. Счастливо.